Юга Радио. Все принимается сердцем.
Дорогие радиослушатели, мы на волнах Йога Радио, и вы слушаете передачу «Что мешает нам быть счастливыми?». И я рада приветствовать у нас в гостях, как всегда, в это время по субботам Ананда Киртана. Добрый день вам, Ананда Киртан.
Добрый день, Нина. Добрый день, наши дорогие слушатели. С прошедшим всех праздников. Очень рад всех слышать снова.
Ананда Киртан, разрешите нам тоже вас поздравить с прошедшим праздником Рама Навами.
Да, прекрасный праздник, удивительный вообще. И он каким-то образом вообще отличается от всех праздников, должен сказать. Какой-то вот он имеет вкус такой сладости необычайной. Как, собственно, вот с первого дня своего пребывания в этом обществе я отметил, что баджаны даже, которые прославляют Господа Рамачандры, как-то эти баджаны вот совсем с особым чувством вот этого вкуса, как я уже сказал, сладости ложились на мое сердце и оставляли всегда необычайно вот это ощущение сладости, собственно, как и праздник.
Ананда Киртан, расскажите подробнее об этом празднике вообще, что это за праздник, в чем он заключается и что славится в этот день, и кто, конечно же.
Такой, конечно, вопрос, который снова и снова уже тысячелетиями, какие тысячелетия, уже миллионы лет, я так думаю, по скромным подсчетам, где-то порядка 2 миллионов лет, наверное, Рамаяне уже пытается прославлять Рамаяну, говорить о ней, и снова Рамаяна открывает какие-то новые вкусы, новое содержание, и неувидаемый такой источник философских различных откровений, божественных откровений. И поэтому, конечно же, рассказать об этом празднике очень сложно, потому что на это тратят достаточно много времени для того, чтобы хотя бы пересказать Рамаяну. Но все-таки, конечно, чтобы уместить какой-то короткий период времени нашей передачи, смысл Рамаяны, ну, постараюсь так скороченным вариантом. Конечно же, наверное, стоит сказать, что Рамаяна в себе нанесет 6 главных уроков. И первый главный урок, это он называется уроком смерти, и где, в общем-то, вскрывается вот это наше вожделение, с которым мы живем в этом материальном мире, и которое является, собственно, кандалами, золотыми кандалами этого материального мира. И на самом деле именно наше вожделение в материальном мире, оно является причиной нашей такой обусловленности, сильной-сильной привязанности к материальному телу, которое не позволяет нам взглянуть на небеса, подумать о высших каких-то силах божественной природы. И вот это, наверное, первый урок Рамаяны. И олицетворением этого порока вожделения является сам, собственно, Равана. Равана, который пытался похитить Ситу у Рамы. И все духовные традиции, они всегда призывали не то чтобы к целомудрию, а к воздержанию. Даже обету безбрачия, то есть высший такой пилотаж духовной практики, он заключался в том, что человек соблюдает обет безбрачия, такое целомудрие. И сейчас, конечно, это как-то звучит так архаично, многие традиции, они даже боятся говорить об этом. И когда, скажем, мы как представители вайшнавской культуры, мы говорим о том, что необходимо следовать этому правилу, этому принципу соблюдения целибата даже со своей женой, и нарушать позволяется только в том случае, если вы готовы завести благочестивых детей, которых вы готовы привести к Богу. То есть вы уже обладаете определенной духовной силой, у вас есть это желание, стремление, вы сами серьезно практикуете, и вы готовы на себя взять эту ответственность, завести детей. И вот только в этом случае Священное Писание они разрешают. Это, конечно, очень жесткое такое предписание, особенно для людей Кали-юги, где сейчас вообще царит такой полный хаос, и, ну, как говорят, общество без тормозов совершенно в этом вопросе, и даже духовные традиции они теряются в этом вопросе, и все больше и больше, вот так натыкаясь на статьи, где не то, что поощряется, не то, что закрываются глаза на такое половое буйство, что ли, а еще и поощряются там однополые браки, даже в среде священнослужители, и сейчас уже не модно говорить о том, что вот есть законное какое-то, знаете, традиционное отношение, или есть институт брака, в конце концов, семейные взаимоотношения. Это становится все более таким непопулярным. Но это как раз и есть проблема человечества. На самом деле вожделение, оно приравнивается к смерти. То есть это ведет к духовному самоубийству, к духовной смерти. Это первый урок, который несет в себе Рамаяна. Она вскрывает вот это вот вожделение, олицетворением которым являлся Равана.
Ананда Киртан, мы вернемся еще раз к урокам, а вот хотелось бы все-таки вас попросить, может быть, для тех радиослушателей, кто не читал Рамаяну, коротенько рассказать сюжет этого замечательного произведения. Кто такой Рама, кто такая Сита и, в общем, вот эти моменты.
Угу. Рамачандра, он является самой верховной личностью Бога. И он пришел в начале Трета-юги для того, чтобы установить определенные божественные принципы. И, конечно же, это два основных принципа. Это показать пример идеального царя, и второе — это показать пример идеального семьянина. И с этого начинается вся история. И мы знаем, что когда Кришна нисходит, он никогда не нисходит в этот мир сам. С ним всегда приходят его олицетворенные энергии. И Сита — это его вечная спутница, это Лакшми, это его вторая половина, такая потенция любви, олицетворенная потенция любви. И он явился как идеальный царь, и, естественно, с ним явилась его вторая половина, как Сита. Но также, как мы уже сказали, что есть еще олицетворение невежества или вожделения в данном случае — это Равана, это великий демон. Есть тоже такая длинная история, история этого демона, точнее сказать, даже двух демонов, которых было проклятие от четырех мудрецов, от четырех кумаров. Это были стражники Джая Виджая. Они охраняли ворота в духовный мир. И в какой-то момент они не пустили четырех мудрецов, которые наложили на себя обет безбрачия и такую аскезу оставаться всегда мальчиками в пятилетнем возрасте. Они даже отказались расти, чтобы вожделение не смогло проникнуть в их сердце и не мешало духовной практике или духовному подвижничеству. И вот эти четыре маленьких мудреца, они пришли к воротам Вайкунхи, где их встретили эти Джая-Виджая, два стражника, которые охраняют вход в духовный мир. И они смутились от того, что четыре мальчика хотят встретиться с Верховным Господом, и они не пустили их просто-напросто. В общем, там такая вышла история. И эти четыре мальчика, или четыре мудреца, они сказали, что вы недостойны стоять на вратах и охранять врата Вайкунхи, потому что вы пребываете в двойственности. Вы увидели наше тело, но вы были не способны увидеть нашу духовное положение, наше духовное понимание, духовный статус. И за это они прокляли этих двух стражников, в результате которого они должны были родиться три раза в материальном мире, как демоны. И вот Равана — это одно из воплощений, это уже второе воплощение одного из этих двух стражников. Это он олицетворял такое вожделение. И Равана, встретив Ситу в свое время, он проникся к ней, вот это как раз вожделение. Вожделение проснулось, и он что бы то ни было, решил для себя завладеть чужой женой.
А Сита была невероятно красива.
Она была, это сама богиня целомудрия, богиня красоты, богиня любви, богиня изобилия. То есть, ну, все женские качества, какие только могут быть, вот женская природа, которая проявляет, она является олицетворением всех этих качеств. Конечно же, не проникнуться к ней этим чувством трудно, но, скажем, преданно не проникается этим чувством в благоговении и в служении. Но демоническое настроение таково, что она хочет сразу обладать этим, поставить себе на эксплуатацию. Это то, чем отличается Кали-юга. Ну и вот даже Трета-юга, она, когда демоны, они, это настроение, оно, в общем-то, в какой бы эпоху оно ни приходило, оно проявляет себя, в общем-то, похоже, везде одинаково. И Равана, в конце концов, он украл Ситу, и все с этого началось. Все обращались к нему, и мудрецы, и его близкие, и все говорили: Равана, не делай этого, потому что супруга, богиня процветания, она может принадлежать только Верховному Господу, и Равана им и является. Но Равана, он ничего не хотел слышать, в результате чего Господь Рамачандра, он был вынужден объявить войну, и вот Рамаяна — это как раз вот эта вот история любви. История любви, в которой украли целомудренную жену, и праведный царь, он собирает армию и возвращает целомудренную жену Ситу, и в конце концов добро восторжествует. Вот эта история такой удивительной любви. То есть вот об этом повествует Рамаяна.
Ананда Киртан, вы сказали, что эта история несет первый урок, несколько уроков. И первый урок был вожделение, да? То есть таким образом вожделение имеется в виду у Раваны.
Да, но на самом деле же это все олицетворение демонических сил, демонической культуры, демонического настроения. И в Кали-йогу мы живем с этим. В нашем сердце живет как демон, так и преданный. И вот нужно знать все эти уроки или понимать, что вокруг нас мы находимся вот в этой агрессивной среде, которая пронизана всем этим. И эта агрессивная среда, она также исходит и из нашего сердца в том числе. И вот как раз это один из уроков, что, чтобы мы были всегда начеку, чтобы это демоническое качество, мы смогли его вовремя распознать, ну и смогли что-то с ним делать. И об этом как раз, вот, может быть, в двух словах, если не против, я пройдусь, по-моему, 6 уроков, которые преподносит нам Рамаяна, там об этом как раз и говорится.
С удовольствием, Ананда Киртан.
Хорошо, тогда первый урок мы усвоили, да, чему учит Рамаяна. Что вожделение — это смерть. И то, что произошло, собственно, с Раваной, он получил этот урок. Второй — это урок силы, что встает всегда вопрос, где брать эту силу, потому что борьба с вожделением — это самая серьезная борьба в нашем сердце. И откуда-то надо брать силы. И Рамаяна тоже этому учит. И вот то вожделение, которое олицетворено в Раване, победить вожделение можно только неукоснительно, следуя законам священных писаний. Но вот где брать эту силу? И можно ли считать врожденную слабость пороком, как мы уже говорили? Неужели Бог будет судить нас за слабость, которую сам наградил нас? И вот об этом, ну вот, второй урок, что необходимо следовать священным писаниям, заповедям священных писаний для того, чтобы взять эту силу. И вот это очень важно. И фактически, следуя Священным Писаниям, мы берем эту силу у самого Господа Рамачандры. И мы должны молить, даровать нам эту силу, потому что Он сам является высшим источником этой силы и мужества. Это вот такой вот второй урок, который преподносит нам Рамаяна, и который еще говорит о том, что важный момент я хотел бы добавить, что несмотря ни на что, если мы можем падать, необходимо снова подняться и снова идти. Даже если снова упали, поднялись и снова идти. И в этом заключается, наверное, собственно, и путь, и получение этой силы, доказав Господу, что мы решительны на этом пути. И следующим уроком, это же, наверное, третий урок, да, это урок бдительности. И чтобы победить вожделение, как мы уже говорили, нужно неукоснимо следовать этим законам Священных Писаний, поставив их выше своего капризного и порочного ума. И вот на этом пути мы подвергаемся тоже определенным опасностям. И есть интересная такая история, которая, опять же, описывается в Рамаяне, когда Вишвамитра, когда он забрал Раму и Лакшмана у их отца, чтобы отвести их в лес и обучить их науке воинского искусства, то в какой-то момент они должны были сразиться с демоном. С демоном, который приносил беспокойство в лесу Дандака, там, где мудрецы проводили свои ягди, где, собственно, они жили. И что Рама, что Лакшман, они с удовольствием ухватились за эту мысль, потому что они ходили с луками, как кшатри, и им эта мысль очень понравилась, потому что они, ну, как кшатри, дух кшатрийский должен был проявиться. И вот тут эта история интересна, с чем связана. Сита, она... Всем понравилась эта идея, чтобы убить демонов, но не понравилась только Сите. И почему не понравилась? Потому что Сита, она заметила, с какой радостью они согласились с этим. И она в очень смиренном состоянии ума, она начала проповедовать Рамачандре. Она сказала, что вот это вот вожделение, которое живет в нашем сердце, оно порождает три главных порока. Первый порог — это склонность к лжи. То есть вожделение в конечном счете оно приведет к обману. То есть человек начинает обманывать. Но сильнее, чем склонность к лжи, это страсть, толкающая человека испытывать эти удовольствия. И вот в данном случае как Равана с чужой женой. Но даже сильнее, чем страсть, это порожденное вожделение беспричинная жестокость. Вот это вот удивительно, о чем говорит Сита, ну, такая, обращаясь с этими словами к Рамачандре. И она говорит, что, дорогой мой повелитель, что этих три главных порока, существует этих три главных порока, которые порождены вожделением. И первые два, они к тебе как бы неприменимы. То есть ты не склонен к лжи, и ты не склонен к этой страсти. Но то, с каким удовольствием ты согласился убивать этих демонов, похоже, ну, будь осторожен, чтобы вот этот третий порог, он не вошел в твое сердце, беспричинная жестокость. Вот такой вот интересный момент. И когда мы начинаем следовать духовной практике, таким образом, Сита нас предостерегает, что даже под видом праведности, под видом каких-то самых благих наших намерений, ум, он настолько изворотливый, что он может все это поставить, вот ту практику, которую люди следуют в духовной жизни, он может поставить на удовлетворение наших каких-то телесных потребностей, либо грубого тела, либо тонкого тела. И вот это вот еще один из уроков Рамаяны, что мы должны быть бдительны на духовном пути, чтобы это вот благочестие, оно не породило пороки, которые благодаря посредством, которые порождены посредством нашего ума, которые, ум, который так изворотлив и может поставить даже самые благие намерения на службу телесной концепции жизни. Следующий урок — это урок свободы. И Рама приходит, чтобы показать людям, как победить вожделение, олицетворенное в Раване. И он подает нам пример, хотя знает, что не все могут последовать этому примеру. Но есть еще один способ победить вожделение, обрести полную свободу. Это просто слушать о вечной любви Ситы и Рамы. Именно любовь Ситы и Рамы, оно сильнее вожделения. И поэтому снова и снова в духовной практике говорится о том, что слушание Шраванам — это самый главный принцип. Мы должны слушать святых, мы должны слушать священные писания, мы должны слушать эти истории, которые снова и снова передаются из поколения в поколение. И рассказы, слушая просто Рамаяну в данном случае, то сердце, оно очищается, и оно как раз благодаря этой практике Шраванам, оно позволяет очищать наше сердце, которое в конечном счете получает вот эту вот свободу от вожделения.
Тем более, что Ананда Киртан доставляет такое удовольствие читать особенно стихи, где Рама скучает по Сите, и Сита скучает по Раме. То есть настолько чистая любовь, и это так прекрасно.
Это вообще удивительное произведение. И, наверное, история, она не знает более такого сладкого произведения. То есть материальный мир-то, он, собственно, на чем построен, как мы говорим? Он построен на вожделении. Но вожделение, откуда оно порождается? Вот если посмотреть на корень всего этого, оно порождено желанием любви. И вот это вот желание любви — это естественная потребность нашей души. И это желание любви, оно, проходя через наше ложное эго, оно трансформируется в вожделение. И поэтому само вот это вот понятие любви, которое как отраженная, как тень от цветка, от прекрасной розы, она такая одномерная, она плоская и не имеет столько граней, как изначальная любовь. То есть она превращаясь в плотскую любовь, она становится вот такой одномерной, примитивной, в конце концов, вот такой вот приобретает вот этот вкус смерти. То есть она так настолько обуславливает, что человека может загнать даже в ад. И поэтому все, что касается любви, оно изначально очень притягивает каждое живое существо. Вот просто каждое. Знаете, как мать, как мать человека любит своего ребенка, так и тигрица любит своего тигренка. И я думаю, что любое насекомое, оно любит своего ребенка, оно даст жить за своего ребенка. То есть вот эта вот сила любви, она необычайно сильная и исход... настолько сильная, что даже находясь в самых низших формах жизни, никакая обусловленность не может стать преградой для вот этого вот позыва к любви. И вот Рамаяна, это, она построена как раз на любви, но на чистой, божественной любви. И поэтому, если, конечно, людям и хотелось бы узнать о настоящей чистой любви и при этом принести себе такое огромное благо, нужно, конечно же, обратиться к Рамаяне. И более того, к ней обращается. Она становится источником вдохновения для поэтов, для там, кинематографов и, конечно же, для преданных, которые черпают снова и снова это удовольствие и счастье, заполняя такое... истосковавшееся сердце по-настоящему. Мы в материальном мире все истосковались по этой любви. И вот Рамаяна, она, так как она пронизана этой любовью, она наполняет сердце вот этим нектаром или бальзамом. Конечно же, это факт, что насколько оно сладостно, это произведение. Также есть интересное, это урок хитрости. Это урок хитрости, и наверное, стоит даже пересказать интересный момент, который, потому что это урок хитрости, который преподал один из лодочников. Это из, тоже из Рамаяны. И вот это как раз очень близко настроению преданности вот всей нашей вайшнавской традиции. И, собственно, это такое, знаете, как, ну, не эталон, конечно, но это такой вот, я бы сказал, высший пилотаж отношений преданного и Господа. И вот что это за история? Это когда Лакшман, Рамачандра с Лакшманом, они шли, по-моему, это было связано, когда они шли к дочери на Свайамвару, к дочери Джанаки, чтобы сосватать Ситу. И вот им нужно было переправиться на другой берег. То есть они подошли, и так как была Свайамвара, и уже все лодочники, лодки, которые, ну, перевозили туда-сюда всех гостей, они были уже на той стороне, где проходило все это событие. А вот Лакшман и Рамачандра, они были на этой стороне. И вот Рамачандра, он стал звать лодочника с той стороны. «Эй, плыви сюда скорее!» Но лодочник молчал, так как будто не слышал криков Рамы. Лодочник был великим преданным. И, конечно же, как говорится, что преданный, он всегда знает, всегда узнает своего возлюбленного Господа, в какой бы форме он ни пришел, в какой бы одежде он ни пришел. Но, тем не менее, как он вел себя? Он сразу понял, что это абсолютно истина, что это его возлюбленный Господь. Но он, тем не менее, не спешил отвечать на такие крики Рамы. Делал вид, как будто его не замечает. И Рамачандра говорит: «Эй, ты что, оглох?» Лодочник говорит: «Нет, не оглох. Так почему же ты не едешь сюда? У меня на это есть своя причина». И Рамачандра кричит ему: «И помилуй же, какая же это причина, которая ты вот, по которой ты себя так ведешь?» И вот тут интересно, что начинает говорить лодочник. «Я вот сижу и думаю, зачем тебе моя лодка? Когда ты пришел в образе карлика Ваманы, ты попросил у Бали всего 3 шага земли». И мы знаем эту историю уже на втором шаге, что Ваманадев, он перешагнул всю Вселенную. И вот лодочник говорит: «И вторым шагом ты перешагнул всю Вселенную. А тут ты делаешь вид, что не можешь перешагнуть через какую-то жалкую реку. Подозрительно это. Ты сам перешагни, а этих двух, так и быть, я перевезу». Эти двое, это как раз были Вишвамитра и Лакшман. По-моему, так они с Вишвамитра, муни они были. Ну вот, и Рамачандра отвечает: «Где в Ведах написано? Где в Ведах написано, что через реки можно перешагивать? Я пришел не для того, чтобы показывать чудеса, а для того, чтобы утвердить закон и порядок. И если я перешагну через эту реку, то у людей только появится еще один повод переступить закон». Вот такой вот, наверное, эзотерический, наверное, смысл был еще этого такого вот беседы, что как бы не перешагивать через закон. Вот. «Ну хорошо, — говорит лодочник, — это еще не все. Я слышал, что по дороге сюда ты наступил на какой-то камень. Пылинка с твоих стоп упала на него, и камень превратился в женщину». И он спрашивает у Рамачандры: «Это правда или нет, что люди говорят?» Рамачандра отвечает: «Правда, ну и что из этого?» «Как что? А если пыль с твоих стоп упадет в мою лодку, И вдруг моя лодка тоже превратится в женщину, что я буду с ней делать? Вот такая вот интересная лила. У меня, говорит, есть уже одна жена, мне ее вполне хватает, лодка меня кормит, женщину нужно будет кормить мне. Нет уж, так не пойдет, так что же мне делать, кричит Рамачандра ему. Если тебе так хочется на другой берег, то сначала ты должен позволить мне омыть твои стопы, так, чтобы я убедился в том, что на них не осталось ни одной пылинки. И вот так он, знаете, как Рамачандру загнал в такую вот трансцендентную сеть любовной такой беседы, чтобы омыть ему, сделать омовение в Хишеку. Вот. И Рамачандра говорит, ну ты же знаешь, что я никому не позволю это делать. И даже этой милости не имели ни Шива, ни Господь Брахма, не удостаивались такой чести.
А почему Анандакирта?
Ну, не знаю, я думаю, что это такое очень... Знаете, как сокровенный эзотерический момент, что это позволительно только очень и очень близким, очень, ну, знаете, таким сокровенным, близким спутникам, которым Господь позволяет сделать абхишеку. Конечно же, в Кали-югу, по милости Господа Чайтани, Господь Чайтани, Он открыл нам, я бы даже сказал, милость Господа Чайтани, она пролилась нам, когда нам Шрила Прабхупада открыл дверь в мир, в мир трансцендентного сострадания Господа Чайтани. И поэтому этот поток милости, он просто хлынул на нас. И мы, уже будучи там млечхами, яванами, ракшасами, то есть, ну, можно еще как-то называть себя такими недостойными словами жителей Кали-юги, которые, собственно, ну, так и есть, эта милость, она пролилась на нас. И мы получили эту милость проводить абхишеку, созерцать Господа в его трансцендентной форме, арча виграхи, повторять святое имя, поклоняться в храмах, проводить ему определенные жертвоприношения. То есть весь этот процесс, он для людей Кали-юги, он стал, ну, таким очень, с одной стороны, конечно же, и все-таки оставаясь сокровенным, но все-таки доступным. То есть любая искренняя душа, которая, она пожелает обратиться к этому процессу трансцендентного подвижничества, сразу же может получить милость Шрилы Прабхупады, милость Господа Чайтани.
Хотя раньше это все было недоступно, да? Только посвященным, только отреченным.
Сугубо посвященным, только редким-редким душам. Даже я вот слушал лекцию Прабхупады на Говардхана Пуджу. Он говорит, что даже, так это 5 тысяч лет назад, это не 2 миллиона лет назад. Он говорит, что когда пришел Господь Кришна, то всего лишь, может быть, он говорит, там, человек 100 знало, что это абсолютная истина. А все остальные спутники окружения, они не подозревали. Они думали, что, ну, просто кто-то его принимал как великого вот, мистика, кто-то великого царя, обладающего необычайным могуществом. Но лишь немногие его принимали, как могли понять в нем, Васудевах Сарвамити, Самахатма Судурлаба, очень редкие души. И, конечно же, во времена Господа Рамачандры картина была, собственно, такая же. Только великие преданные могли распознать и получить эту милость, вот подобной тому, как этот лодочник, о котором говорится.
Анандакирта, ну парадокс. То есть мы в удачное время все-таки живем, Кали-юга.
Конечно. И Вьясадев об этом говорил. Когда все мудрецы пришли к Вьясадеву, Сейчас я затрудняюсь детали этой истории вспомнить, но, по-моему, все-таки к Вьясадеву. И когда Вьясадев, он вынырнул, проводил какую-то медитацию, по-моему, эта история с ним связана, и все мудрецы, они спросили, не могли прийти к заключению. То есть они собрались и решали, какая из трех юг, то есть Сатья, Трета или Двапара юга, какая из трех юг самая благоприятная для духовного подвижничества. Но не могли найти ответ. И вот они пришли к Вьясадеву и задали ему этот вопрос. И он выныривает, и совершал какую-то аскезу под водой. И они спрашивают, какая из юг, из трех юг, самая благоприятная? И он говорит, Кали-юга. И опять нырнул. Мудрецы не поняли, как это Кали-юга. О ней речь вообще не идет. То есть не то, что там благоприятно, вообще речь о ней не идет. Они дождались снова, когда он выныривает. Мы не поняли, Кали-юга или мы ослышались? Он, да, говорит, Кали-юга. И он подтвердил, что Кали-юга является самой благоприятной. И почему? И вот этот вот стих, который... сейчас я попытаюсь вспомнить. ладно, не буду занимать эфирное время, стих, который Критея даято вишну. То, чего можно было достичь в сати-югу через медитацию на Всевышнего Господа, в сати-югу. И задумайтесь только, что в сати-югу проводили, люди жили 100 тысяч лет. 60 тысяч лет из них, которые нужно было провести в медитации, то есть обучиться этой практике, и 60 тысяч лет на это потратить. Но в кали-югу разве это реально или нет?
Конечно. Я напомню, Ананда Кирта, нашим радиослушателям, для тех, кто не знает, что сатья-юга — это золотой век.
Да, золотой век. И, безусловно, но Критея даято вишну. То есть, и вот говорится, что то, что можно было достичь в сатья-югу через, благодаря вот этим 60-тысячелетней практике, в третьей югу, третьям ягьято макаих, можно было достичь через проведение жертвоприношений. И жертвоприношения это тоже, это нужны были очень квалифицированные браманы, очень нужно было огромное-огромное богатство, нужно было соблюдать все, там, все детали жертвоприношений, то есть то, чего ну, просто невозможно в другие, скажем, эпохи. Ну, это очень-очень сложный и дорогостоящий процесс. И вот говорится, в третьей йоге уже можно было достичь этого вот, через жертвоприношение. Двапари паричарьям – это в двапара йога, это через поклонение в храмы, в храмах. И вот эта культура, она еще у нас осталась, храмы как бы вот такое занимают это место. То есть это еще вот эта культура достижения совершенства, как духовная практика, она пришла с двапара йоги. Но это тоже такая очень сложная практика, потому что нужно в течение дня соблюсти все церемонии в храме, начиная с утренней службы до сих пор, скажем, если вы придете в любую там, в мечеть, в церковь или в храм, то существуют службы различные, которые начинаются в 4:30 утра, могут начинаться и заканчиваются там, в 9, могут даже в 10, а по-моему в Джиганатхапуре там и еще позже. То есть и в течение дня очень много различных деталей поклонения в храме Господу в форме его арча-виграхи, и которые вы должны на протяжении всей жизни соблюдать. У людей сейчас у них только два божественных праздника – Пасха и Новый год для того, чтобы, знаете, как расслабиться, что называется так. Вот, но через эту практику поклонения в храмах вам необходимо всю жизнь следовать строгому вот этим всем предписанным обязанностям поклонения в храме. И если вы что-то нарушаете, то путь для вас закрывается. И вот говорится, что но в кали-югу все это достигается путем простого повторения святого имени. И как сам сказал Господь Чайтанья, намнама карибахутха ниджасара шактис, он говорит, что все энергии вложены в святое имя, все божественные энергии, то есть все божественные благословения, всю пользу такого духовного мира, я бы так сказал, который, вот, следуя духовной практике, можно получить все благословения с духовной энергии, с духовного мира, можно получить просто следуя повторению святого имени. И Господь Чайтанья говорит, и для этого нет никаких строгих и жестких правил. Просто повторяйте, внимательно повторяйте, и существует только одно правило – не оскорбляйте преданных. Все. И, конечно же, кали-юга – это благословенное время. Совершенно верно, Ин.
Ананда Киртан, спасибо огромное за этот ответ. И вернемся тогда к Рамаяне еще раз. Мы остановились, по-моему, на уроке хитрости.
Да, это как раз хитрость, которую проявляют преданные. Они, вступая в такой трансцендентный спор или в трансцендентный обмен любовью, и я бы даже сказал соревнование, в которое Господь, Он своей хитростью пытается послужить своим преданным, а преданные, они прилагают все усилия, хитрости для того, чтобы не позволить это сделать Господу и самому послужить своему объекту обожания. То есть для этого нужна вот такая трансцендентная хитрость. И, конечно же, это урок любви, которая преподала Сита. Это такая трагедия, я бы сказал, Рамаяны, даже, на мой взгляд, что даже та трагедия, которая с чего начиналась Рамаяна, когда ее похитил Равана, она не идет в сравнение с той трагедией, которая заканчивается Рамаяна. Это когда Господь Рамачандра, он проявляет желание показать пример идеального царя, как говорят, знаете, жена, как там, жена Цезаря вне подозрений, да, есть вот такое вот выражение. И, ну, все знают, что Сита, она была похищена Раваной, и какое-то время она провела во дворце Раваны, и один из жителей Айодхи, он усомнился в чистоте и в целомудрии Ситы. И он это вслух выразил, и Рамачандра это услышал. И Рамачандра, будучи идеальным царем, он сослал Ситу в лес. Вот это вот вторая трагедия, которая не дает покоя теми, кто является последователями Господа Рамачандры, да и всем бхактам, собственно, как можно было сделать это. Но у этого есть, конечно, ну, все свои такие трансцендентные объяснения и причины, почему Господь Рамачандра так сделал. И вот Сита, она много лет находилась в лесу, где ее, опять же, дал прибежище один из мудрецов, и она там вырастила двух сыновей, Лаву и Куша, сыновей Господа Рамачандры, и рассказывала им Рамаяну. И когда Лакшман снова вернулся за ней, для того, чтобы вернуть ее через много лет, по-моему, лет 13 тоже прошло, и он застал ее с такой заплаканными слезами, она все эти годы проплакала в разлуке с Рамачандрой, но и она начала успокаивать Лакшмана, говоря о том, что я на него нисколько не обижаюсь, мне жаль, что я бросила тень на него, что я стала причиной его бесчестия, и все равно, что я остаюсь даже вот в такой ситуации, что я остаюсь самой счастливой женщиной на свете. И поэтому она говорит: передай Раме, что я хоть и нахожусь в разлуке, но я нахожусь всегда в служении ему, совершая каждодневную аскезу, и я очень счастлива. И вот это вот, и она еще сказала: и мне не в чем его даже упрекнуть, он по-прежнему мой царь и возлюбленный. И вот это вот урок любви, который показывает Сита, несмотря на вот такой вот поворот событий, что ей пришлось удалиться в лес, когда, казалось бы, вот оно, счастье рядом. То есть Рамачандра возвращается в Айодхью, изгнание закончилось, он победил Равану, Сита снова с ним, и ей приходится вот пережить вот такой вот урок испытания, в котором она показала этот урок любви.
Ананда Киртана, что же сделал потом Рама? Как же он успокоил ее? Все-таки грустная история, действительно трагедия.
Да, если, насколько я помню, там дошло до... Когда Лакшман, он привез Ситу как раз на какой-то из праздников, я не помню, коронацию, что ли, когда уже была такая коронация Рамачандры, по-моему, с этим праздником связано, и вернули Ситу, и... она пришла с двумя своими детьми уже подросшими, Лава и Куша, это были дети самого Рамачандры, и они рассказывали Рамаяну на этом празднике. Знаете, это вот такое вот, как цирк Шапито, приезжает, одно представление там проходит, другое там, там колесо обозрения, там еще какие-то качели. И это тоже был праздник, и там происходило много чего, много таких вот, ну, праздничных вещей. Но когда Лава и Куша начали рассказывать Рамаяну, а они всю жизнь слушали Рамаяну, всю свою жизнь они слушали от Ситы эти истории удивительные, которые происходили с ними в лесу, но они даже не знали, что Сита — это Сита, что их мать — это Сита, что Рамачандра — это как раз вот этот царь, которому они пришли на праздник, когда их привели туда. И, ну, в общем, все собрались туда. Там был и Хануман, и Рама, и Лакшман, ну, в общем, все герои. И когда они рассказывали, ну, они покорили всех. Да, и в какой-то момент они задали вопрос: а где же Рамачандра? То есть, когда они рассказывали Хануману, выходил Хануман и говорил: вот он я, и они, ну, знаете, так, все это такое вот превратилось в такую, ну, необычайно праздничную атмосферу. Но и вот когда они дошли: а где же Рамачандра, где Рамачандра? И, ну, И вот когда Рамачандра, когда они узнали, что это Рамачандра, и что он изгнал Ситу, и что Сита — это их мать, они, ну, в общем, там дошло до битвы прошло, но все это, конечно же, вовремя остановилось. Дошло до такого, что они бросили вызов своему отцу, как тому, как недостойному мужу, что ли. И вот, по-моему, на этой церемонии Сита, она... Вот как бы тут не спутать события, я, к сожалению, так не готов, знаете, как ко всем деталям Рамаяны рассказать, но, по-моему, на этой церемонии она прошла через огонь, то есть появился Агни и сказала, что если она пройдет через огонь и она останется, ну, живой и невредимой, то это доказательство ее целомудрия. И она прошла через огонь, и все увидели, что она целомудрена, но тем не менее, ну, она разверзла, по-моему, так сказано, что земля разверзлась, и она ушла в землю. Вот. И тут я тут остановлюсь, не смогу дальше прокомментировать все эти детали этой истории, но вот так вот, вот уход Ситы, то есть она ушла.
Ананда Киртан, я так понимаю, это высший умысел Господа, чтобы это был высший умысел Господа, чтобы успокоить умы своих подданных в царстве.
Ну, тут много причин, и это тоже, и наверняка есть глубокий эзотерический смысл этих лил, который касается только Ситы и Рамачандры, безусловно. Ну и, конечно,
то есть пути
уроки
Господа неисповедимы.
Это уж точно. Это уж точно. Как говорит Господь Брама, он говорит, многие говорят, что я знаю Господа, но говорит, что касается меня, а Господь Брама ни много ни мало, это Творец Вселенной, он говорит, что касается меня, я, говорит, не могу понять его. Его лилы для меня неведомы, это сокровенный смысл. Господь сокрыт от моего понимания. Так что, конечно же, пути Господни неисповедимы.
Ну что ж, Ананда Киртан, если позволите, наше время как раз подходит к концу. Если позволите, я зачитаю вопрос от нашей радиослушательницы Любови. Она пишет: «Добрый день, Ананда Киртан и Инна. Поздравляю вас с праздником, уже с прошедшим праздником, явления Шри Рамачандры. Мой сегодняшний вопрос об одной из лил Господа Рамачандры. Когда на своем варе Ситы Господь Шри Рамачандра натягивал тетиву на луке Господа Шивы, то лук сломался и явился Господь Парашурама. Он был так разгневан этим событием, что лук Господа Шивы сломан, что даже хотел убить Шри Рамачандру. И Любовь пишет: «Я понимаю, что Господь может распространять себя в несколько форм одновременно, как, например, Кришна в танце раса танцевал с каждой из гопи. И Парашурама, и Рама — это экспансии Господа. Но что хотел Господь донести нам этой лилой?» Любовь пишет, что «Мне не совсем ясно, для чего одна форма Господа так разгневалась на другую».
Да. Есть такой момент в Рамаяне, и он тоже имеет свой смысл. И тут нужно понять, для чего приходил Господь Парашурама. Господь Парашурама, он приходил на стыке, у него такая была миссия, переходная миссия, что ли. Он пришел на стыке Сатья-юги и Трета-юги, потому что Господь Рамачандра, он явился в Трета-югу. И для чего пришел Господь Парашурама? Господь Парашурама пришел, чтобы уничтожить зазнавшихся кшатриев. Все это началось с истории Сатраджуна, по-моему, так звали этого царя, который проявил все пороки для кшатрия, потому что положение правителя, оно, знаете, как может породить в сердце, очень легко попасть под влияние вот этой гордыни и заносчивости, присущей на кшатрия. И что, собственно, произошло с этим царем? Этот царь, он объединил вокруг себя недостойных кшатриев, недостойных царей, они объявили такую в коалицию, которой они начали притеснять браманов. Они, по сути дела, отвергли главенствующее положение браманов как советников для царей, которые, благодаря которым осуществляется правление царей в соответствии со священными писаниями. И вот священные писания, или как это должно происходить, скажем так, волю Бога до них доносили браманы. И вот это такое сообщество царей, оно объявило войну браманам фактически, оно разрушало их ашрамы, оно запрещало проводить жертвоприношения, и, ну, вели себя очень недостойно. И вот Господь Парашурама, Он явился для того, чтобы уничтожить этих зазнавшихся царей. Потому что это далеко еще не Кали-юга была. И представьте, это фактически конец Сати-юги, начало Трета-юги. То есть это эпоха, когда должно все процветать, брахманическая культура. И вот эти цари вдруг, они начали себя так вести. И Господь Парашурама, Он пришел и своей секирой, вот этим мечом, не мечом, но секирой, такой топор. Топор кшатрийский, наверное. И он говорится, что 21 раз, 3 раза по 7 он обошел землю и уничтожил всех кшатриев. То есть это было тяжелое время, реки крови текли. Есть описание в Шримад-Бхагаватам, полное описание содержится в Вишну-Пуране. Ну, я не читал Вишну-Пуране, я читал описание это в Шримад-Бхагаватам. И сейчас, конечно же, трудно какие-то детали вспомнить. Но смысл таков, что вот это была миссия Господа Парашурамы – уничтожить зазнавшихся царей. И когда пришел Господь Рамачандра, после того, как Господь Парашурама это сделал, он удалился в Гималаи для совершения аскез, чтобы очистить, смыть, скажем так, аскезами кровь, которая легла на его такую вот совесть. И тут появляется Господь Рамачандра. И Господь Рамачандра, он является как кшатрий. И когда вот эта история с луком Шивы, которому поклонялся Господь Парашурама, когда он услышал этот звук, он тут же явился, и он говорит, еще один появился зазнавшийся царь для того, чтобы уничтожить этого кшатрия. Но смысл всей этой лилы заключается в том, что Господь Парашурама, он должен был передать следующую миссию, Паритраная Садхунам Винашаяча Душкиритам Дармасам Стапанархая, передать следующее аватаре, следующему воплощению. Это следующее воплощение было Рамачандра. И когда он увидел, что Рамачандра — это не просто кшатрий, это не зазнавшийся кшатрий, которого Парашурама он пришел, чтобы убить, он увидел, что это сам Бхагаван. И он передал ему эти полномочия, то есть дальше продолжать эту миссию, с которой приходит сам Господь. И вот эта вот встреча Господа Парашурамы и Господа Рамачандры, это, если так можно сказать, это передача эстафетной палочки, после которой вот в этот момент Господь Рамачандра, он забирает всю силу у Господа Парашурамы, и Господь Парашурама, он отправляется уже как фактически браман совершать аскезы, и, по-моему, он до сих пор совершает эти аскезы где-то в Гималаях. То есть вот в чем смысл. И разгневался Парашурама, потому что он пришел, думая, что это очередной кшатри, зазнавшийся кшатри. И он, а сам Парашурама, его миссия была уничтожить этих кшатриев. И поэтому вот они встретились.
Ананда Киртана, зазнавшийся, потому что он сломал лук самого Шивы, да? А лук и вообще оружие кшатрия — это как раз тот предмет, которому действительно кшатрии, которые должны уважать это оружие и поклоняться ему, так сказать. Mm-hmm. То есть это недопустимо для честного кшатрия, да? Для достойного кшатрия, чтобы неуважительно относиться к этому оружию.
Тем более это был священный лук, это не простой лук. Таких было два лука всего, и вот один из них, это один был у кого же, это Индра, он поспорил, один был у Шивы, ну вот один из луков, ладно, не буду сейчас тут, опять же, знаете, так навскидку все перепуталось.
Ну то есть было тоже такое оружие.
Это был священный лук Господа Шивы, совершенно верно. Это был священный лук Господа Шивы, и поэтому это был объект поклонения, не то что, чтобы его как-то сломать. Вот. И поэтому, конечно, Господь Парашурама, он пришел в гнев от этой ситуации.
Ну что ж, Любовь, спасибо огромное за интереснейший вопрос. И Ананда Киртан, вот у нас в чате как раз появился вопрос, на который мы еще сегодня успеем ответить. И нам гость пишет, который, к сожалению, не назвался. Он пишет, здравствуйте, Ананда Киртан. Он пишет, как с ними бороться? Я так понимаю, что он имеет в виду вот как раз разные пороки, которые мы назвали с вами вот в течение передачи, то есть вот в 6 уроках, да, Рамаяны. И вот он пишет, как с ними бороться? Принимать или избегать, то есть отвергать, когда есть знания, но нет сил, когда ум, желание, реакции на обстоятельства сильнее твоего разума. Вот как быть, спрашивает наш гость.
Все это решается, собственно, одним. И это одно является общение. Поэтому на самом деле такие вот ответы на такие сложные вопросы, ответ на такие сложные вопросы, он прост. Что у самих у нас нет сил. Есть интересное в Чайтанья Бхагавате, есть молитва «Калах калар балина индрия вари варга, ши бхакти марга и хаку тику тарадуа, хаак ваям викалахи махам карами, чайтанья чандра едина диакрипам караши», в которой говорится, что в этот век Кали наши чувства, они очень сильны. И это действительно так, то есть вот эти вот наши чувства, они разрывают нас. И Бхакти-марг, благословенный путь преданного служения, он усыпан миллионами шипов, то есть препятствий, с которыми мы сталкиваемся на своем пути. И я слаб и взволнован, возносится молитва Вриндаван Дас Такур, кажется так. Он говорит, я слаб и взволнован, увы, увы, что же мне делать? Увы, увы, и если ты, Господь Чайтанья Чандра, не явишь мне свою милость, что же тогда мне делать? И вот свою милость, абсолютная истина, Господь Чайтанья Чандра, в данном случае, который возносит Вриндаван Дас Такур, она проявляется через преданных, что Господь дает нам общество преданных, благодаря которым мы можем сделать себе прививку, прививку и, знаете, вколоть такой вот духовный адреналин в наше сердце, благодаря которому, если мы правильно общаемся с преданными, мы можем очень легко, ну, легко, наверное, не совсем корректно говорить, но, скажем так, уверенно, уверенно преодолеть все препятствия, с которыми мы сталкиваемся в своем сердце на этом пути. Поэтому ответ простой, что когда нет сил, идите к преданным. И тут, конечно же, сделаю маленькую ссылочку уже, наверное, на заключение, что иногда наш ум, он ведет, вот когда у нас есть какие-то проблемы, он склонен нас привести к тем, у кого есть такие же проблемы. И вот это вот нам нужно понять, что если у нас есть какие-то беспокойства в сердце, мы должны прибежать к тем преданным, у которых этих беспокойств в сердце нету. То есть те, кто не болен сейчас вот тем или иным духовным недугом. Вот это очень важно. И если мы этому правилу будем следовать, то мы очень успешно будем преодолевать все эти испытания, которые приходят в нашу жизнь через благодаря очищению, следуя этому пути.
Что ж, Ананда Киртана, я благодарю вас за ваши ответы. И у нас еще есть один вопрос, но он довольно-таки объемный. К сожалению, невозможно ответить сейчас на него в эфире. И я попрошу вас, Ананда Киртан, сделать это в форуме. Он как раз там находится, этот вопрос. И что ж, будем прощаться. Спасибо, Ананда Киртан, что были с нами. Спасибо за интереснейший эфир. И, дорогие друзья, спасибо, что были с нами.
Большое всем спасибо. Я прошу прощения, что, может быть, знаете, как навскидку пришлось пересказывать Рамаяну, и вот тут мне подсказывает на те несоответствия или те ошибки, которые я совершил, прибегая к Рамаяне. Большое вам спасибо за это, и я думаю, что все наши слушатели, они, ну, посмотрят все эти нюансы. А еще лучше, конечно же, посмотрите или прочитайте Рамаяну, и это будет удивительное наслаждение для глаз и для сердца.
Большое спасибо. Я тоже считаю, да. Ананда Киртан, суть мы передали, а детали, я думаю, как раз можно посмотреть еще. Спасибо, Ананда Киртан. До свидания, дорогие радиослушатели.
До свидания.
Йога-радио FM.